На гэтым тыдні пасля гарачых дэбатаў і расколу кіроўнай кааліцыі грэцкі парламент прыняў план балючых рэформаў, прапанаваны, ну а нехта скажа, накінуты міжнароднымі крэдыторамі. Пры гэтым прэм'ер Алексіс Ціпрас, які прапаноўваў гэты план, сам сказаў, што не верыць у яго. Так само на гэтым тыдні адбылося галасаванне ва ўкраінскім парламенце, ў Верховнай Раде, галасаванне па паправках да Канстытуцыі. Пры гэтым, як бы мовіць, і за кадрам, і ў друку, да і на самой трибуне, гаварылася пра тое, што такая формулёўка, такія формулёўкі, прынамсі, статусу Донбасу, так само, скажем так, порекомендованные, а хтось може сказати, і накинутые, протиснутые заходними партнерами України. І, махчима, президент Порошенко, так само, як і Алексіс Ціпрас, мог би сказати, що йон не надто верить в эти пропанови. Ось це, так би мовить, оживляє, актуалізує ті спречки, які в Білорусі, ми пам'ятаємо, йшли ще наприкінці 80-х, на початку 90-х годов. А що таке незалежність? Ці ёсць яна незалежнасць, асабліва краін не самых вялікіх і краін, якія вінныя каму-тысці грошы. Ну, зразумела, там ёсць прэзідэнт, парламент, сцяг, это калі ласка. А вось прынцыповыя рашэнні даводзіцца прымаць з падачы моцных свету гэтага. Віталь, это так?
Мне кажется, что необходимо разделить эти две ситуации. Ситуацию с Грецией и ситуацию с Украиной. Потому что никаких новых решений украинским парламентом не было принято, когда обсуждался вопрос об изменениях Конституции. Те изменения Конституции, которые должны быть зафиксированы в окончательных положениях нашего основного закона, практически полностью дублируют 11-й пункт вторых Минских соглашений, по поводу которого в украинском обществе не было никаких серьезных возражений. Именно в этом пункте говорилось, что особый порядок управления отдельными районами Донецкой и Луганской областей должен быть частью реформы по децентрализации украинской власти. И именно этот момент отражен в запросе украинского парламента в Конституционный суд страны. Теперь, кстати говоря, именно Конституционный суд должен решить, насколько такая констатация, которую мы видели в Минских соглашениях, соответствует духу и букве основного закона. И после того, как мы получим заключение Конституционного суда, украинский парламент должен будет определяться уже с самими изменениями в Конституции. Пока же не произошло ничего, кроме демонстрации украинским государством своей готовности придерживаться тех международных обязательств, которые были взяты во время встречи в Минске президентов Порошенко, Путина и Оланды и федерального канцлера Меркель. Вот, собственно, и вся история.
Виталь, то есть вы хотите сказать, что вот голосование на этом тыдне не выкликало никакого расколу, никакого обурения в украинском громадстве, в украинском политикуме? У меня по щирости, коли вот я поглядел украинское телебачение, не склалось иначе.
В моей стране, как, впрочем, и Греции, есть весьма крикливые популистские силы, которые используют любую сложную политическую ситуацию в стране для поднятия собственного политического веса и рейтинга. И, кстати говоря, я даже не буду их в этом обвинять, потому что это обычная политическая рутина, обычная работа по подготовке к электоральному циклу. Тем более, что сейчас наша страна вообще находится в преддверии местных выборов, что еще больше, я бы сказал, усиливает эти эмоции отдельных политиков. Да, возможно, это безответственность по отношению к самому государству. Но политической логике этим людям не откажешь, потому что те, кто считает, что Украина не должна делать никаких уступок по отношению к агрессору, который до сих пор контролирует часть нашей территории и в Крыму, и в Донецкой, и Луганской областях, то эти люди, конечно, могут проголосовать за тех политиков, за те политические силы, которые считают, что не нужно исполнять Минские соглашения. Но к суверенитету это не имеет ровно никакого отношения. Потому что, еще раз подчеркну, что Минские соглашения были одобрены не вчера и не позавчера. И после их одобрения, а этот 11-й пункт там прописан четко и понятно, ни один из политических деятелей, который выступал против изменений в основном законе страны, не выразил своего несогласия с подписанием этих соглашений. Я считаю, что ситуация была бы честной и искренней, если бы политические силы, которые проголосовали вчера и то не в полном составе, против обращения в Конституционный суд, с первого дня заявили о своем нежелании соблюдать Минские соглашения и хотя бы для начала вышли бы из правящей коалиции.
Я не настаиваю на своей трактовке, сапраўды Украина – это ваша, Виталь, краина. Тем не меньше, Денис, вот как бы вы проанализовали эти два сюжеты, насколько, на ваш погляд, яны подобные и якая, так бы мовить, их выснова?
Ну тут, коли вось вертаться до первого теоретичного питання, то все ж таки мне подается, что лепш развести два понятия, это суверенитет и незалежность. Все ж таки суверенитет это больше такая полнота улады на певной территории, у певных географических межах и махчимость улады керавництва конкретной краины выконывать эту уладу на этой конкретной территории. Незалежность это троху иншая, это худшая такая ступень от автономного функционирования особенно взятые державы, насколько эта держава может вольно себе поводить в межах международной системы. И когда казать про приклады, то вот, например, возьмем ту же самую Чечню, которая не быта абсолютно залежная краина, это частка Российской Федерации, але де-факто Чечня – это абсолютно суверенная территория, где властные законы, где есть властная влада, которая выконывается незалежно от того, что там кажутся и робят в Москве. Тем не меньше, это не субъект международного права, и она не проводит самостоятельную внешнюю политику, и она, конечно, целиком залежит от тех ресурсов, которые идут с России и из Москвы. Тому тут так само можно поглядеть под разными кутами и на ситуацию у Греции, и на ситуацию в Украине. Тут есть свои нюансы. С одного боку, конечно, это краины не самые великие, не самые уплывовые и не самые богатые. Отповедно, они залежат от международных и кредиторов, и тех великих держав, и блоков, которые поддерживают эти краины, с которыми у них союзные отношения. Что дотычит суверенитету, то, конечно, Греция на сегодняшний день нашмат больше суверенная, чем Украина, потому что Украина не контролирует частку своей территории, не может там здесьнять свои законы. Такое правило сучасной международной системы и закономерность сучасной международной системы, что взаимозалежность повеличивается и незалежность отповедно уменьшается.
Ярослав, вам вот эти сюжеты грецкое голосование, украинское голосование подаются в нечем подобными? И какие высновы вы вот зарабили для себе, скажем, из этих двух голосований?
Ну, я тут вижу скорее больше различного, чем общего. Во-первых, потому что Греция, ну, решала действительно очень важную проблему, но она остается членом Европейского Союза, членом еврозоны тоже пока остается. Дело в том, что, становясь членом Европейского Союза, любое государство добровольно отказывается от части своего суверенитета, потому что масса вопросов в рамках Европейского Союза решается совместно, решается консенсусом. Это добровольное ограничение, так сказать, во имя тех политических, экономических и прочих выгод, которые интеграционный проект приносит. Украина в этом плане, там ситуация несколько иная, поскольку она, ну, напрямую не связана ни с каким таким интеграционным проектом. Ну и вообще речь идет о вещах, ну, все-таки разных. Одно дело острый долговой кризис, другое дело столь же острый, но кризис в первую очередь военно-политический, что мы видим в случае Украины. Ну а если говорить об этом влиянии сильных мира сего и так далее, то Денис на самом деле сказал много из того, что хотел сказать я. Нет абсолютного суверенитета в современном мире, и есть только большая или меньшая степень свободы действий разных стран в международных отношениях. То есть я бы назвал две страны, которые в современном мире, может быть, имеют максимальную свободу действий. Это Соединенные Штаты и Китай. Но и они, и их свобода совершенно не абсолютна, а вполне себе относительна, потому что они, например, с экономической точки зрения очень сильно зависят друг от друга. Но я не буду развивать эту тему, об этом можно долго говорить. Поэтому тут, на мой взгляд, вопрос только в том, что та или иная страна считает на данный момент соответствующим своим национальным интересам и насколько она, так сказать, свободна в принятии решений, которые этим национальным интересам, по ее мнению, на данный момент соответствуют. Может случиться и такая ситуация, что национальным интересам страны будет соответствовать отказ от части своего суверенитета. Почему нет? Ну, а что касается Греции, так там и вовсе, там я господина Ципраса абсолютно не понимаю его логику. Он провел референдум, на котором граждане сказали «нет» сотрудничеству с кредиторами. Потом он едет в Брюссель и принимает еще более жесткие условия сотрудничества с кредиторами, чем те, которые ему предлагались. То есть у него выход вообще был сказать «нет» и дальше, так сказать, под свою ответственность вести страну в неизвестное и вряд ли светлое будущее. Но вне еврозоны и, так сказать, в соответствии с желанием большинства греков. То есть тут свобода действий была себе вполне заметна.
Ну, а вот на кон свободы мы как бы так имплицитно меркуем, что свобода – это добро. А может, и не завсёды. Вот в свой час Виталь Портников, коли писал, я уже не памятаю про некий сюжет стосунков помеж Украины и Евразвязом, выказал такую, можно сказать, крамольную думку, что «а может, и добро». Каб во Украине, так бы мовить, было, ну, в певном сенсе, знешнее керование с боку разумного евразвязу. Может, саправды этот вот термин, он не такой и пудело, но будет керовать евразвяз, скажем, там, я не ведаю, Грецией, Украиной. Это так кепско. Может, потом дякую скажут. Ярослав.
Я говорю, все зависит от конкретной исторической ситуации. Иногда поступить с частью своего суверенитета, с права свободного решения, иногда хорошо. Это все страны Европейского Союза и страны НАТО, они, я думаю, тому доказательство. Потому что если мы возьмем НАТО, это система коллективной безопасности, известная 5-я статья. То есть, по большому счету, там она обязывает каждого члена блока воевать в случае, если агрессии подвергнется другой член этого блока. Это ведь тоже ограничение свободы. Ну, не хочу я, понимаете, там были публикации в связи с российской угрозой, так сказать, странам Балтии. Умирать ли за Нарву, я помню, такие были заголовки. Ну, кто-то, может быть, и не хочет посылать своих солдат умирать за Нарву. Но договоры должны выполняться. Страна, тем самым вступив в союз с кем-то, ограничила свою свободу. Но это выгодней в конечном итоге, такое ограничение, поскольку создает как раз систему коллективной безопасности, которая выгодна и большим, и малым. Это вот в качестве примера. Да, свобода вполне относительное понятие. Это не всегда так уж прекрасно и хорошо. Хотя свобода лучше, чем не свобода. Я вынужден цитировать экс-президента России. Это настолько банальная истина, что с ней сложно не согласиться.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Что такое независимость в современном свете?». Выпуск ведет Юрий Дракохруст.
Я имел в виду очень простую вещь. Когда государство, в принципе, экономически, политически независимо от других стран, оно, безусловно, может позволить себе любой уровень самостоятельности. Но это тогда, когда оно не живет в долг, не тогда, когда оно берет кредиты, не тогда, когда выживание его экономики, это выживание его как государства Украины, это уже не просто экономика, учитывая то, что наши западные партнеры поддерживают нас в противостоянии с сильным и жестоким агрессором. Вот в этой ситуации, мне кажется, нужно понять меры своих возможностей. И кроме того, я очень не хочу, чтобы, как это было в прошлом, при администрации Виктора Януковича, власти брали деньги, брали кредиты, и эти кредиты растворялись в неизвестном направлении, а вернее попадали в карманы как самого бывшего президента Украины, так и представителей его окружения. Последняя история это с 3 миллиардами долларов, которые якобы Виктору Януковичу из государственного бюджета России выделил Владимир Путин. Вот у меня есть четкое подозрение, что эти деньги просто были поделены между двумя криминальными кланами. Кланом Януковича и тем российским кланом, который, собственно, распоряжался этими деньгами. И я считаю, что если мы берем деньги Европейского Союза, Международного валютного фонда, а мы страна коррумпированная, мы страна, где есть контрабанда, мы страна, где есть воровство из государственного бюджета, что наши кредиторы должны осуществлять жесткий, очевидный и понятный контроль над действиями нашего руководства до того самого дня, пока мы не будем не должны Западу ни одной копейки. Это будет значить, что у нас экономический рост, что у нас нет коррупции, что у нас нет контрабанды, что у нас нету проблем с будущим развитием страны. И вот тогда уже не нужно будет никакое внешнее управление. Тогда, я думаю, мы сможем осуществлять внешний контроль над Россией и Белоруссией, которые тоже, по моему мнению, будут нуждаться в нашем щедром спонсировании как одного из государств в Европе, И вот тогда еврокомиссар от Украины будет приезжать в Москву и объяснять, что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупцию и победить бандитизм из Минска.
Дзяніс, ну а як ви глядзіце і на гэтую прыгожую такую перспектыву і ўвогуле на гэтую праблему? Ну вось свабода это магчымасць паступаць у тым ліку і па сваёй дурной волі. А можа і сапраўды лепш так сказаць, асабліва калі грошы вінны, там Грэцыя, Украіна, можа і Беларусь, ну прыбраць, аддаць тым людзям, якія даюць грошы, хай яны навядуць парадак, а потым ужо можна і так сказаць, вот як Віталь нам распавёў.
Тут я напэўна бачу дзве часткі гэтай праблемы. Па-першае, гэта наяўнасць палітычнай волі, да, ці ёсць, скажам, у той некай канкрэтнай краіне, ці ў эліце гэтай канкрэтнай краіны палітычная воля для таго, каб весці сябе, паводзіць сябе адпаведна са сваёй гэтай свабодай, ці ёсць гэта воля яе выкарыстоўваць. А з іншага боку, гэта, скажам так, пытанне, от, працытую в Маргентау таго ж самага, што ядром, цэнтральнай часткай любых нацыянальных інтарэсаў з'яўляецца выжыванне. Таму тут выжыванне важней за свабоду, і бываюць такія часы ў гісторыі кожнай краіны, што можна сапраўды паступіцца нейкай часткай сваёй незалежнасці, суверэнітэту, з тым, каб краіна выжыла і магла працягваць сваю гісторыю. І таму тут от якраз цудоўны прыклад, пра гэта ўжо Ярослав казаў, Еўрапейскага саюза, калі краіны зразумелі, што аддаючы частку свайго суверэнітэту, яны тым самым становяцца больш, скажам так, свабоднымі у міжнародных адносінах і становяцца больш магчымасці для, асабліва для малых краінаў, для заможнага развіцця. Таму тут, скажам, такое дваякае пытанне. Трэба задаць яго кожнай от канкрэтнай краіне, той же самай Грэцыі, ці ёсць у іх, па-першае, палітычная воля паводзіць сабе свабодна, і гледзячы па тым, як сабе Цыпрас паводзіць, ну тут цяжка адназначна адказаць, таму што сапраўды ягоныя паводзіны нелагічныя. І другое, сапраўды, якая вырашаецца праблема. Вырашаецца праблема бяспекі і выжывання, гэта значыць, што можна сапраўды паступіцца нейкімі сваімі памкненнямі. І от я ў выпадку Украіны таксама гэта бачу, я ўжо некалькі разоў сутыкаўся з тым, што от прыходзілася і нефармальна размаўляць з украінскімі экспертамі, яны і казалі, што так сапраўды было б нават лепш, калі б там або Брусель, або Вашынгтон увялі наўпроставае кіраванне Украіны, і магчыма з гэтага было б менш бардака, і краіна хутчэй бы выйшла
і калі б Масква ўвяла
цяжкага становішча. Ну, тут ужо пытанне зноў-такі палітычнай волі. Каго гэтая краіна лічыць больш для сябе спрыяльным партнёрам?
А зараз давайце разбярем з пункту гледжання вось тых катэгорій, якія мы зараз з вамі ўжывалі, разбярем, так бы мовіць, выпадак Беларусі. На яе існуюць і ўнутры краіны, і за яе межамі розныя, у тым ліку і супрацьлеглыя погляды. Паводле аднаго погляду, Беларусь – это проста марыянетка, сатэліт, дэ-факта правінцыя Расіі, што Лукашэнка фактычна не мае ніякай волі сваёй, нават злой. Он просто акуратненька бярэ пад казырёк, выконвае, што з Крымля гаворыць. Існуе іншае меркаванне, што наадварот, Беларусь вось такім цудам хіба не самая незалежная краіна ў свеце. Дзякуючы палітычнаму мастэцтву Александра Рыгоровича, фактычна Масква нічога і зрабіць не можа, толькі грошы даваць, што яна регулярна, в принципе, і робіць. Дзяніс, вось на ваш погляд, які з гэтых пунктаў гледжання больш, ну, адпавядае рэчаіснасці, і вот ці можна прыгадаць дать, скажем, ситуации, ну, подобные на грецкую, коли, скажем, Лукашенко чагости не хотелось вельми у двухбаковых относинах, але, ну, довелось робить так.
На мой погляд, правда, не для посередине, как это часто бывает. С одного боку, Лукашенко это докладно не марионетка, як тут знову-таки неформально сказал один недавно призначенный амбассадор одной из заходней краины, что Лукашенко это один и мощный политик в Восходней Европе. То бок ягоны, так бы мовить, тактичный гений часто приводит до того, что он может ту же самую Москву переиграть в неким питании. Есть множество прикладов, коли Мінск дзейнічаў вельмі незалежна ад Москвы. Узяць хаця б сабе такі класічны выпадак з непрызнаннем незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі. позиции по Украине, знову-таки, коли Лукашенко просто обвинувачивал Россию в захопе Крыма и казал, что так нельзя робить, шматлікие гандлевые войны, которые помеж Белоруссию и Россией отбывались там.
Денис, а у початку... Анта голосовал все ж таки супроть резолюции, якая осуджала Россию?
Так, то бок есть и певное так само потребование союзницкие, скажем так, коли треба Беларуси дейничать системно у фарватеры российской внешней политики, она выконывает вот эти союзницкие потребования, але яны вельми часто уваходят у клинч, скажем так, и риторичны, и с тем, что робит официальный Минск там на іншем флангу, как с той же Осетии и Абхазии было, которые до сих пор не признаны. И вот, когда узгадаем, сколько ведется, например, гуторка про единую валюту с Россией, сколько идет гуторка про то, как некие войсковые базы, у тем лику авиационные в Беларуси будовать, их до сих пор это не сделано. И узгадаем, сколько велися дискуссии по створению единой супротиповетерной системы, это больше за 10 годов, сколько шли гуторки по продаж Белтрансгазу. И вот, например, это один приклад, когда Лукашенко все-таки пошел на продаж много предприятий, все остальное тримает при себе той же самой МЗКТ, который русские вельми хотели бы набыть, але белорусский бок не отдает. Тому тут, скажем, с одного боку есть такая вельми шмат выдатных прикладов, якія кажуць про то, что Беларусь сапраўды вельми незалежная краина, и это уже на сегодняшний день и шмат якія заходные дипломаты признают, что сапраўды есть особенная позиция шмат по каких питаниях, тому можно размовлять с официальным Минском без удела Москвы, а с іншого боку сапраўды есть системные потребования, якія не дозволяют Беларуси проводить самостоятельную внешнюю политику, ну, в приватности за того, что краине потребуется ресурс. Украина нема, в Беларуси нема ни нафты, ни своего газа. Отповедно, треба неким чином достосовываться до российских потребований. Вот. Але тут так само ж можно разглядать вот гэтые белорусские соступки и рух у рачыш российской внешней политики не як некая марионетковая залежность, а як оплату послуги. То бок Беларусь важная для России как войсково-политичный союзник, как психологичный навод союзник, и Россия готовая за эту послугу платить. И она платит.
Мне кажется, что относительно независимости Беларуси нужно просто четко определить товар, которым торгует с момента своего избрания президентом этой страны Александр Лукашенко. Он ведь торгует дружбой. Это тот товар, который Россия на самом деле нуждается, потому что, опять-таки, нуждается в чем больше и больше. Потому что со времени, когда Лукашенко стал президентом Беларуси, друзей у России становилось все меньше и меньше, все меньше и меньше. И неудивительно, что в первые годы ему было не просто торговать этим товаром. И приходилось поднимать ставки все выше и выше, вплоть до создания некого союзного государства. Это было то, за что Россия была готова платить. А сейчас, когда Россия практически это изолированная страна северокорейского типа, с руководством которого разговаривает в цивилизованном мире сквозь зубы, но теперь можно уже просто дружбу и доброжелательство продавать за кредит. И, собственно, Лукашенко это делает. А вот насколько Россия готова в какой-то конкретный момент платить за эту продажу или не готова, мы должны понять, что это не просто продажа воздуха, это еще и продажа военных коммуникаций, это продажа еще газотранспортных коммуникаций. То есть,
Виталий, я вас перепыню. Я хотел бы уклонить. Вот вы сказали, что он гандлюе сябровством. Сябровством и Белоруссию. Сябровство – это речь такая не надто зразумелая. А мы вот сегодня почали размову про незалежность, то есть про обмежование свободы. Накольки он обмежевывает свою свободу? А может, не обмежевывая, может, он так просто, вот, щиро любит Россию, ну, так он и робит то, что он бы и безо всякого тиску робил, может быть.
Но дело в том, что Белоруссия для Лукашенко – это поместье. Это в данном случае не государство, это приложение к дружбе. Он для того, чтобы это поместье содержать, должен что-то продавать, ну, как любой барин, но у него продать мало что есть. Вот ему приходится торговать воздухом. И в этой ситуации мы говорим не о самостоятельности государства, а, так сказать, о источниках наполнения этого поместья. Потому что мне кажется, что мы должны понимать, государство – это некая структура, которая связана с гражданским интересом, а не с интересом конкретного феодала. В этом смысле для меня Беларусь не является полноценным государством, вот такой правовом смысле слова, потому что мы прекрасно понимаем, что это некий авторитарный режим, существующий на чужие деньги, то есть поместье. А Россия для меня тоже не является государством, потому что это некая организованная преступная группировка, да, многомиллионная, закамуфлированная под государственные институты. Но какое-то государство, в котором суд не работает, независимых медиа нету, парламент фактически не принимает никаких самостоятельных...
Виталий, я вас изнову перепыню, пробачьте, але так сдается, что у человечей истории ее львиную частку державы именно такими и были, и вы лечите, что то как бы державы в вашем сенсе появились только опошние там 100 годов?
Я бы сказал, после весны народов, да. Но даже феодальные государства, я хотел бы вам напомнить, их руководители думали о национальных интересах. Это та платформа, на которой потом произошли позднейшие цивилизации. Посмотрите на действия монарха, ведь монархи в феодальное время ощущали не просто свое, так сказать, право владеть той или иной территорией, но и ответственность за ее будущее. Это то, чего вы не увидите ни у Лукашенко, ни у Путина. И это то, что мы пытаемся вообще, я бы сказал, сформировать у нашего собственного руководства здесь, в Украине. Не очень легко, кстати, формируется все это. Но это именно ответственность за будущее. В этом смысле я вас уверяю, что любой средневековый монарх, феодал, в гораздо большей степени государственный деятель, чем Лукашенко и Путин вместе взятые еще и